Добрый вам вечер, дорогие друзья. Мы приветствуем участников нашего собеседования. Вот возвратилась, я вижу, Наташа, наш поэт второй линии из Эмиратов. Угораздило ее приехать на эвакуационном авиалайнере. Но, с другой стороны, побывать в счастливой Аравии в самые тревожные дни, сотрясающие Ближний Восток. Смотрю на супругов Александра и Елену Погорелову, к которым я никак не приеду. Но сколько это может продолжаться? Александр, давайте все-таки исправлять ситуацию. Пора, покоя сердце просит. Всех вас приветствуем, дорогие друзья. Встречаем воскресный день святителя Григория Фессалоникского. И вспоминаем, как этот даровитейший молодой человек аристократического происхождения, вполне достойный занять кресло рядом с императорским, как бы сейчас сказали, умница, знаток философии, юриспруденции, литературы, блестяще образованный, избегнул сетей миродержца, а раскрывались пред ним блестящие перспективы, потому что сердце его... Лампада, молитвы с детских лет, переданной благочестивой матерью, мерцало, и шестое чувство, которое есть не что иное, как наш дух, созданный Спасителем для него самого, дух, который является... всегда иностранцем по отношению к земному плану бытия. Дух наш пребывает, как утверждают знатоки святоотеческих писаний, носители их опыта, вне времени, вне пространства. Он есть фиал, сосуд, единственный для Божьей благодати, когда... мы настраиваем лиру нашей психофизики, а прежде всего ума, на песни, хвалы, благодарения, посвящаем себя благочестию, тогда дух приходит в спасительное возбуждение, точнее говоря, передает свои гармонические колебания уму и сердцу, и святитель будущий Фессалоникский Григорий, словно птица, вспорхнувшая из силков, улетает на гору Афон. И вы знаете, я до сих пор вспоминаю собственные свои впечатления, провел там всего лишь неделю, но когда вышел с баркаса на эту пристань, Дафни, по-моему, называется, и стал подниматься вверх по направлению к монастырю Святого Пантелеимона, и немножко отошел с тропочки, очутился среди цветущих таких... сиреневым цветом богородичных соцветий и ощутил вот этим самым шестым чувством, что это царство Царицы Небесной, она здесь хозяйка, здесь все благословлено ею и все устремлено к небу, все отражает мир невидимый, душа возрадовалась И только-только вынырнув из этого Уранополиса, вынырнув из суеты аэропорта, и вкусила начаток тишины, покоя, мира, отрешенности от всего земного, и не находила устали в том, чтобы изливать Богу песни хвалы и благодарения. Думаю, что когда этот светильник разума ступил на землю поцелованную Божьим благословением освященную, то душа его вострепетала, и известно, что он общался с тамошними подвижниками, и подобно кто это у нас был, собирал цветы, пыльцу с бутонов пустынных нарциссов и роз. Наверное, это был последователь Иоанна Златоустова, оставивший нам книгу 50 бесед со святыми отцами. Я вспомню, кто это был. Но, кратко сказать, будущий святитель по несколько, недолго жил с одним другим старцем, наконец получает в силу великого смирения своего и целеустремленности, благословения на уединение, сохранилась его пещера святителя Григория Палама, где он находился в совершенном уединении, взывая: «Матерь Божия, просвети тьму мою! Просвети тьму мою!» То есть дух его стремился к Богу, между тем, как ум еще должен был возвратиться во свои оси, отрешиться от земных впечатлений, мечтаний, помыслов, очиститься совершенно, стать подобным линзе прозрачным. И, возвращаясь в отчий дом, стать чистым интеллектом, чистым сердцем, для того, чтобы душа уже в гармонии, смирении, чистоты и любви воспринимала энергию Святого Духа. Нам, конечно, невозможно об этом говорить и представить, это дело выше естественное, но только спустился он с горы Афон уже светоносным. Он совершенно отрешился умом от вещественного, он перешел пределы естества и вкусил ту жизнь с избытком, о которой прекрасно говорит Псалом: «Господь пасет мя, Господь воспита мя, на пажить тучную, на воде покоя не воспита мя». Вот эта пажить тучная, это, конечно, царство Христовой благодати, которое уводит человека за грань земного мира и делает его причастником даров Духа Святого. А пребывая в всегдашнем смирении, всегдашнем изумлении пред величеством Божества, всегдашнем радовании о Боге спас своем, ограждая себя от всякого тщеславия и гордости, плачем, восполняя невольные согрешения, усовершаясь, душа становится уже обладательницей этого чудного дара. Она лицем к лицу собеседует с Создателем, подобно Адаму в раю, и уже земные превращения, колобращения, драмы, трагедии не выводили святителя Григория из себя, он оставался в Боге. Это замечательно, это удивительно. потому что вторая часть его жизни в Фессалониках – это постоянное окружение со стороны народа, постоянное общение с людьми, а потом эти прения с Варлаамом и Акиндином про западные такие паписты, которые по грубости своих умозрений смеялись просто над богословием афонитов до какого-то нонсенса, низводили, искажали их свидетельство о том, что афониты созерцают собственный пуп, вот. Они мыслили по себе, как хрюшки, которые ничего не видят, кроме земли земного, и утверждались в ложном, в лжемудрии, будто свет Господень – это некая сотворенная энергия. И святитель Григорий, пиша свои триады для безмолвствующих, свои чудесные гомилии о Пречистой Девы Марии, находясь в судебных инстанциях, вовсе не все православные были достаточно чисты умом и тонки в своих постижениях, и прежде чем он был окончательно оправдан, и его богословие вошло в сокровищницу Соборной Апостольской Церкви, прежде чем были сформулированы анафематизмы против тех, кто думает греческую философию поставить во главу угла. Они используют лишь отдельные термины античной философии для отражения божественных догматов. Короче говоря, святитель Григорий оставался равен самому себе, он не помрачался умом и сердцем, как это у нас бывает, переел или там раздражился на своего оппонента, проспал божественную литургию. Нет, Дух Святой осевал его, прекрасную, чистую и смиренную душу. Он, несомненно, был равен апостолам по духовной своей зрелости, муж, уготовивший себя на добрые дела, человек, достигший исполнения возраста Христова, он был действительно и остается звездой на церковном небосводе, а уж если посмотреть на его семейную икону, тут вы с восхищением осеняет тебя крестом, потому что и мама, и папа, и сестра, и братья, вот такое созвездие святых. Все они были напоены духом, находясь в союзе мира. Еще об отце Григории, святого Григория, монарх византийский, знал, что его лучше не тревожить, когда он уходил во внутреннюю молитву, занимая крупный пост, папа Григория, святителя, иногда как бы отключался во время важных разговоров о военных кампаниях, о управлении, о финансировании каких-то проектов, Крымский мост или еще что-то, и он как будто становился отсутствующим, а царь-батюшка, забыл, кто это был, Иоанн или Андроник, говорил: оставьте его, я знаю, что сей муж духовен, он молится, он общается со Христом. Конечно, от такого дерева фруктового осинки не откатывались. Это были апельсинки, я имею в виду самого святителя Григория. И нас восхищает с вами свидетельство, что можно, живя на земле, действительно милостью Божией проводить равно ангельную жизнь. Можно не просто одной ногой находиться в раю, но совершенно отчуждиться от треволнений земного бытия, вкушать тот глубокий и неотъемлемый мир Христов, который превосходит всякое земное постижение. Можно действительно черпать воду живую от таинственного источника, который Господь изводит из твоего собственного сердца глубокого, из твоего духа. Все только потому, что ты внемлешь, внимаешь себе, что ты методично, скрупулезно, при, конечно, полном смирении и незлобии, отсекаешь помысл за помыслом, мечтание за мечтанием, воспоминание за воспоминанием, не соглашаешься с дурными ощущениями, которые пытаются поднять свои головы, как кобры очковые, знаете, поднимают головы, но методично, как царевич русский, Змей Горыныч, отрубаешь эти головы, используя имя Христово, и не унываешь, что не происходит мгновенного или желаемого, чаемого с тобой изменения. «Господи, просвети тьму мою», молится святитель Григорий, потому что, конечно, не сразу он зашел к этому вышеестественному состоянию полного отчуждения от земного, не сразу просветилось его духовное око, чтобы оно способно стало созерцать, точнее жить, общаться с божественной благодатью. Ну и нам ведь это отчасти знакомо, потому что все мы под благодатью Божией, дорогие друзья. Если бы Божья благодать была тщетна в нас, мы бы здесь сейчас не сидели и в храм не ходили, и давно бы нас унесло какой-то морской волной в объятия мучителя-гонителя, и давно бы мы сейчас ставили какие-то рекорды в области смертных грехов, и печали бы не знали, наживали бы какие-то капиталы, воевали бы с нашими конкурентами, расслаблялись бы в каких-то тленных удовольствиях, зарывали голову в песок, как страусы, но были бы чужды весеннего дыхания божественной благодати. Так нет же! Милостью Божией, хотя мы никакие бескрылые, совершенно не высокопарные орлы, а так какие-то, ну, мужчин с кем можно сравнить, такие, что за воробьишки какие-то с мокрыми крыльями, потрепанные такие, какие-то городские голуби с перебитым ножками или клювом каким-то искривленным. Вот. Да. А прекрасный пол – это кто ж такие? Ну, какие-то трясогузки – это не так плохо, легкость такая. А вот если взять сороки, белобоки – тоже, знаете, красивые создания. Вороны? Да, может быть. Вот, их привлекает все блестящее, что пахнет как-то мяско, и вот тут они могут и поклевать, заклевать могут, как вот птенца, чтобы неповадно было, уворовать там какое-то колечко оловянное. И вот удивительно, что мы, такая инвалидная команда, все-таки в лучшие моменты нашей жизни мы чувствуем этот глаз хлада тонко, это тихое дыхание благодати, мы чувствуем и осязаем божественную любовь, и с восторгом отдаемся ей, и давай, брат, пора туда, где гуляет лишь ветер, да я, нас посещает молитва, когда мы временно забываем о своих неудачах и горестях. Мы радуемся обозе, спасе своем. Иногда даже, удивительное дело, проникаемся симпатией к людям. Вот. Особенно Мы когда вкусно поели, то у нас все милые, хорошие, и мы даже можем поделиться из недоеденного. Тоже подвиг в наше время. Ну, я прошу не осуждать меня за шутки, хочу только сказать, что нет человека, получившего дар Святого Духа, помазанного этой светлой печатью, кто вслед за Госвятителем Григорием не чувствовал бы иногда и на природность собственного Духа, не чувствовал, что он создан для того города, которого нет на этой земле. Он стремится в области заочной, отцы пустынки, зонами непорочны. Поэтому то, чем хочет поделиться с нами святитель Григорий, это общение с воплощенным словом, это единение со Христом глубочайшее на уровне Духа, это проникнутость, пронизанность божественной благодати, источником которой является умное солнце правды Христос. Но всецелое подчинение божественной благодати, вхождение в эту беспространственную область, подчинение себя Духу Святому, который вводит нас в царство свободы, это, конечно, итог трудничества, трезвения, благодарения, неосуждения, моления. И каждому из нас, конечно, хочется пройти эту пустыню с тем, чтобы сказать вместе с иванскими, севастийскими мучениками пройдоком сквозь огонь и воду и из Велмы идти в покой. У нас сегодня, дорогие друзья, на нашей великой китайской стене вывешено необычное число вопросов, потому что Россия – это не родина слонов, но это наследница Святой Руси, и народ наш христианский мыслит глубоко, он старается применять Евангелие к самому себе, он живет единым на потребу, и давайте посмотрим, чем поделиться захотели с нами наши дорогие компатриоты. Объясните, пожалуйста, слова преподобного Исидора Пелусиота, цитата: «По какой причине благодать Божия снисходит не на всех?» Знай, это бывает потому, что она сперва испытывает произволение, а потом только нисходит. Изливается не беспричинно, а соразмеряясь со способностью принять. Истекает в такой мере, в какой найдет сосуд веры вместительным. Если бы она не требовал сперва того, что зависит от нас, то снисходил бы на всех. Но так как она исследует произволение, а после уже приходит, то на одних снисходит и пребывает на них, а других отступает, а на иных нисходит и первоначально. Речь идет, конечно, не о даре Святого Духа, которому все мы причастны. И поэтому в потенции все мы христоносцы, все мы сосуды Духа Святого. То есть Господь определил по своей благости нам этот светлый жребий. И каждый из нас призван носить в себе Господа Бога и стать причастником Его освящающих нас энергии. Но так как у каждого из нас разная мера веры, разная мера преданности Христу, разная мера целеустремленности, разная мера любви ко Господу. Симон Ионин, любишь ли меня? То, соответственно, представьте себе, если человек не прильнул ко Христу всеми фибрами своей души, как преподобный Серафим, А так скажут по умозрительному любопытству: батюшка Серафим, а что это значит? Быть в Духе Святом. Как это вообще быть в Духе Святом? А сам при этом не думает о том, что нужно принуть ко Христу, не расставаться с Ним и не писать государю-императору всякие бесконечные письма Николаю Павловичу Первому о переустройстве России и не участвовать в каких-то интригах своего времени. Нужно сидеть, как Матронушка тихонечко, или как старец Иоанн Афонский, в то время как вокруг него поднялась эта страшная кампания, споры вокруг имени Иисусова, и дворянчик, как его называли, дворянчик, был там лидером этого движения, писал книги и отличался таким лидерскими качествами, что вызвало ответную реакцию, кончился тем, что каким-то водометом смывали монахов с лестницы Пантелеимонова монастыря. Трагедия. А преподобный Силуан говорил: имя Христово – это не тот предмет, вокруг которого вообще можно спорить и так хватать за грудки со стеда. Это сокровенное, это любовь моя, а настоящая любовь сокрыта в глубинах сердца. Так представьте себе, вы вот будете так интересоваться, ножку на ножку заложив, как это быть благодати Святого Духа, и он по какому-то неизреченному Божьему распоряжению раскроет вам свое царство. Так что вы не сможете даже смотреть на преподобного Серафима, потому что он осиян энергиями небесными, и будете как-то обонять сверхчувственные ароматы, и среди зимы будете находиться в какой-то райской прохладе. А потом все это завершится. И что там с вами дальше будет, если вы вместо припадания ко Христу начнете ссориться с помещиком соседним, как Троекуров ссорился с Дубровским? Если только подлинно записки, доставленные нам Нилосом, и описано что-то устрашающее относительно Николая Николаевича Мотовилова, то становится ясным, не нужно просить ни о чем, до чего ты не дорос. Вышних себя не ищи, говорил премудрый Соломон. Тебе не нужно восторгов пламенных. Тебе нужно научиться быть со Христом и держаться за Его ризу, а не, ну это вот особенно женский пол любит: батюшка, желаю вам в вашем паломничестве духовного утешения. Батюшка, ну какая же была прекрасная божественная литургия, я просто превратилась в золотую рыбку. А пойди на хвост, наступи золотой рыбке, она цапнет вас, как песчаная акула. Кусочек плоти еще отгрызет от соседки. Поэтому здесь я не жена-ненавистник. Нет, просто говорю о том, что очень важно не быть, знаете, приватизатором, не быть собственником, не быть корыстолюбцем духовным, но идти за Христом, благодаря Его за то, что Он, за то, что у тебя есть, и трижды за то, чего у тебя нет. Будешь гоняться за радостью, она убежит от тебя, но ты следуй за Господом, и Он знает, как своего раба утешить. хорошо в связи с нашим разговором говорил преподобный Варсановий Оптинский. Он очень любил Михаила Юрьевича Лермонтова и жалел его, и говорил: «Поэт, увы, был неопытен в жизни духовной. Он жаждал лишь восторгов пламенных. Он от каждой молитвы ожидал, как и Николай Васильевич Гоголь, между прочим, предпринявший путешествие в Иерусалим, он уже прямо писал своей маменьке, вот он с трепетом войдет в Кувукли и там переживет такое, что потом будет материалом для новых трех томов его сочинений. Михаил Юрьевич жаждал лишь восторгов пламенных, но он не знал, что молитва – это подвиг смирения, трудничества, терпения, постоянства, верности Христу. Аще дух владеющего найдет на тебя место своего, не оставляет умение подниматься после падения, преодолевать омраченность, терпеть осуеченность, но не складывать ручки, лапки, как покойничка, идти вперед. Иисусе, Иисусе, помилуй, укрепи. Таким образом, отвечая на ваш вопрос, очевидно, что благодать Божья знает, кому, что, когда предложить и дать. С другой стороны, нет человека, который бы не вкусил Божьей благодати. Если бы благодать Божия не раскрыла перед нами Царство Христово, никто бы из нас не был бы в силах идти за Христом. Никто не придет к Отцу только мною, говорит Господь. И поэтому даже некрещенные люди сподобляются видения райских красот, или новообращенные люди, причастившись, просто выходят вне времени и пространства и купаются в Божьей благодати, и сколько это длится, Бог знает. А потом спрашивают: вот я уже 33 года у самого синего моря, и ничего, и никак, ничего не меняется, ничего со мной не происходит. А когда-то раз в полгода причащалась и улетала, просто улетала на крыльях любви. Что такое, как? Внимание, твое внимание. Господь, конечно, не жалеет для тебя ничего, как для своего любимого создания. Но ты посмотри за своим вниманием, к чему оно обращено, к чему оно прилепляется. Посмотри, ни с чем ты беседуешь, ни с помыслами ли забавляешься, ни в мечтаниях ли пребываешь, не пригреваешь ли на груди своей какой-нибудь чувственница чуждая духа. На заре ты ее не буди, утро дремлет у ней на груди. Хорошо, если это утро, то есть какое-то детское, светлое, смиренное, радостное восприятие. А может быть, там совсем не утро, а еще что-нибудь. Разве не на все сходит предваряющая благодать? Всех благодать осеняет, но не все сохраняют. Всех благодать призывает, показывает им свое прекрасное лицо. Всех согревает, как мать. Цып-цып-цып, мои цыплята. Посмотрите, как прекрасен этот мир во Христе. Христов мир, посмотри. Всех она радует, но все по-разному распоряжаются ее приглашениями. Вот там и святой Симеон Богослов тоже расскажет, как юношей Георгием он отрывался от земли, и Троица беседовала с ним, а потом он все позабыл, и сколько трудов от него потребовалось, какая верность его отцу Симеону Благоговейному, чтобы Божья благодать вновь положила свой вещий перст на его сердце, и ему раскрылись тайны жизни в Боге. Перед словами Иисуса апостолам: «Веруйте в свет, да сынами света будет». Есть еще слова: «Доколе свет с вами». Господь сказал им их пред своими страданиями: «Свет Христа пресносущный, он, по слову апостола Иакова, не знает ни тени, ни перемены, не меняется ни в количестве, ни в качестве. И свет этот сопряжен с нами в таинстве крещения не раздельно и не слитно. Но слова «доколе свет с вами» речь идет непосредственно о телесном сопребывании Бога-человека с теми, кто окружал его в последние дни евангельской истории. Как нам сохранить этот свет? Объясняет очень просто. Не сопрягай себя с тьмой, не удерживай на груди сгустки тьмы, не целуй темноту, но отвращайся от тьмы, ибо Бог хочет, чтобы мы возвещали Его совершенство, поскольку Он призвал нас в свой чудный свет. Это свет смирения, чистоты и любви, это свет божественной благодати. А для того, чтобы мы были, так сказать, достойны, могли пребывать в нем, ни в коем случае не якшаться со тьмой. Помните, как она: не участвуйте в худых делах тьмы. Вы были тьма, а ныне свет. Ночь прошла. И поэтому нужно знать, что это такое за сгустки тьмы, что это за такие исчадия тьмы. Мы об этом каждый раз с вами говорим. Беспорядочное течение мыслей, поток псевдосознания. Мечтательность, притяжение земное, пристрастие к чему бы то ни было вещественному, и худые переживания, недостойные христианина. Вот получается, что, как в истории с Марией Египетской, что твой день – это непрестанная самооборона. Самооборона, потому что наш ум до поры до времени не обученный, не искусный, все время норовит сдать позиции. Это как, знаете, иноагент какой-то. Это как боярская элита в 16-м, в 17 веке. Продаются польскому королевству, шляхтичам, в то время как патриарх Ермоген сидит в глубине там чудового монастыря и молится о спасении Святой Руси. Вот очень важно не якшаться со тьмой, избегать вот этой переменчивости нрава, но всегда видеть свет в конце туннеля и идти ко Христу маленькими шагами, веруя, что Он нас и подкрепит, и поможет нам. Под словом «свет» понимается сам Христос или Бог Отец. Свет Божества един. Божественная благодать, ее источником является наш Господь Бог. Поэтому Отец, Сын и Дух Святый, три лица Святой Троицы, а энергия Божья – это сила, исходящая из недр Божества. И мы не будем говорить, что свет – Сын, но не свет – Отец. Сын и Сын, и Дух, и Отец источники света. Веруйте в свет, но мало сказать верую, нужны дела. Пострадать надо, говорит Фёдор Михайлович Достоевский. Как же испытывается наша вера, прежде чем мы действительно станем сознательными причастниками божественной благодати? Можно ли считать, что уныние, расслабление, это как бы свидетельство, что ты не прошел испытание. Можно ли себе позволять отдыхать, утешаться, чтобы не порвать тетиву? О разных вещах здесь говорится. Как же нам не позволять себе отдыхать и не благодарить Бога за невинные радости, которые Он нам дает именно для того, чтобы мы, созерцая земные блага, восходили благам небесным. Дети радуются всему. Самое главное – близости к отцу, но радуются и конфетам, которые из отцовских карманов иногда им передаются. Поэтому гармонично устроенная душа христианская умеет благодарить Господа, яко насытил их земных благ. Но не лиши нас и небесного твоего царствия. А вот расслабление, уныние или ожесточение. Сегодня мы утром читали апостольское чтение. «Да никто из вас не ожесточится сердцем», — говорил апостол Павел. Когда человек теряет молитвенное дыхание, когда он перестает каяться пред Богом, перестает припадать к стопам Иисуса Христа, сердце его становится жестким, ожесточенным, как у Адама и Евы по согрешении, как у Каина. Поэтому очень важно никогда не медлить в этом состоянии, но по примеру отца Иоанна Кронштадтского, тотчас просить прощения, хотя бы в 101 раз на дню ты оступился. Наши путешественники благодарят общество за то, что благополучно из Дубая вернулись на эвакуационном самолете и успели посмотреть тамошние красоты и погреться, и море искупаться. Вот к вопросу, кстати, о том, чтобы немножко себя потрафить своему естеству. Да, Бог создал прекрасно нашу планету, и как говорит Иоанн Златоуст, и эскимосы, и жители Черноморского побережья, они так не похожи друг на друга, но Господь их поселил в разных углах, чтобы они меняли места своего пребывания и радовались многоразличной Божьей премудрости. И вот это удивительное разнообразие форм климатических поясов, растений, флоры, фауны, это все Господь создал для умножения любви между людьми. Так что мы рады, что вы за нас, Наташа, сумели, хоть и не без легкого испуга, но добраться до этих диковинных земель и вернуться назад. Батюшка, люди всего мира молятся о мире в нашем прекрасном доме на планете Земля, но продолжают страдать от смертоносных войн. Вот. Продолжают страдать, потому что не все нашу планету любят. И людей тоже не все любят, но есть такая тонкая прослойка, которая губит нашу планету. Но Бог, наверное, попускает это по нашим грехам. В апокалипсисе есть такие слова, что придет время, когда Господь положит конец тем, кто уничтожает землю, растлевает ее. Не мы с вами затеяли эту войну. Что может помочь людям понять необходимость жить в мире, беречь землю и жизнь каждого человека? Евангелие надо читать и жить по нему. Вот мы, видите, далеко не пример благочестивой жизни, но нам и в голову не придет с вами заявить, что японский планктон – это русский планктон. И что там еще заявить? Устрицы во Франции это наша собственность, русских людей. Вы поняли, французы, что все ваши устрицы это наше достояние. Вот когда у людей такие приватизаторские представления, нас поэтому с вами и ненавидят, что недра России почитаются кое-кем их собственность. И как вот недавно мне моя матушка дала послушать какой-то умный разговор Владимира Соловьева, там участники прямо говорили, ментальность Запада совершенно не вмещается в наше представление о добре. Глубокий расизм, глубочайший расизм, это, конечно, все идет из одних там древних лжеперетолкований Ветхого Завета. Вот, но это внедрено в сознание постхристианского Запада. Вот, глубочайшее пренебрежение судьбами народов. И вот это такая многотысячелетняя эксплуатация стран третьего мира настолько внедрена в мозги псевдоцивилизованного человечества, не от России это же исходит. Ну, не все дамы разбираются в политике, это мы не можем требовать от них. Одна новоначальная девушка вот как раз причащалась и выходила на улицу из храма. День был дождливый, серый, она прямо вся была во свете. Ей казалось, что все видят этот свет и все так чувствуют. А потом прошли годы, и все это ушло, и почему, и как. И куда девалась благодать? Никуда она не девалась. Все зависит от вашего ума, от вашего рассудка, от предмета его внимания и от качества вашего ума. Если вы допускаете вашему уму гулять, где он хочет, если заглядываете во все дырочки и норы, если сопряглись вашим умом с вещественным миром, путешествуете по этому вещественному миру, к чему-то привязаны, чего-то отвращаетесь, то здесь удовольствие и страдания, есть такая комбинация парная, будут всегда нераздельны и будут всегда сотрясать ваши душевные силы, потому что человек так устроен парадоксально, что если он принадлежит этому миру, он будет страдать вместе с этим миром. Как сказал кто-то, видимый мир – это древо познания добра и зла. До грехопадения внимание Адама и Евы было обращено исключительно внутрь, и там, в области духа, Господь открывал им свое лице, и они жили, как и подвижники, обновленные Духом Святым, они жили во Христе воскресшем, и поэтому созерцали этот мир божественно прекрасным, светлым, и исповедовали царство и силу и славу воскресшего Христа. Но едва лишь только ум от Христа убежит и начнет втюриваться, вклеиваться, прилепляться к земному вот этому пространству, то чувство единения с Господом уходит, и наш рассудок начинает давать ложные покаяния. Он оказывается в королевстве кривых зеркал. А если он еще по глупости, наш рассудок будет думать, что жар-птица счастья сейчас скоро где-то пролетит, как комета, и сядет тебе на плечо, и наконец-то ты обретешь это выстраданное, сермяжное, женское счастье. Оно где-то вне тебя, но вот надо его ухватить и найти. То тут-то начинает твой ум теснить и удовольствие, и страдания, и ты начинаешь как проса носить, и вот находиться в непрестанном трясении таком, непрестанном волнении. Симоне, Симоне, вот сатана просил сеять вас, как пшеницу. А Господь не хочет нам, чтобы мы заблудились в этом мире, королевстве кривых зеркал можно даже попасть, знаете, в комнату ужасов. Если бывали где-то в парке культуры имени Горького, вот такая комната ужасов, где там какой-то вой, какие-то страшные физиономии. Вот сейчас себя люди окружают, и искусственный интеллект еще поможет в этом. Вот сейчас какая-то робототехника, какие-то уже в Китае живых роботов, там у них обтянуто все кожей, прожилки, нервы. Вот искусственный интеллект, мама дорогая, тут не то что динозавры, тут такие киборги, рептилоиды появятся лет через 10. И все это химерические создания ума, который вышел из себя. А хочешь быть счастливым, Господь кротко говорит, обратитесь и будьте как дети, стучите, вам отворят, войдите и выйдите туда, и пажить обрящите, и я дам вам покой, причащающийся во мне и я в нем, вы ветви, я лоза, у верующего в меня истекут из чрева источники воды живой. Господь всюду говорит в Евангелии, что ты должен выбрать между миром и Христом. У одних религия мира сего, а у других внутреннее христианство и живая вера и богообщение. И тут вот наш ум как уш на сковородке, потому что он должен определиться, ибо служить и Богу, и мамоне невозможно, и либо ты прячешься и стопы Христа обнимаешь, и живой Бог тебя обнимает, как блудного сына, и ты обретаешь тишину и покой, а Божья благодать тебе помогает и во внешнем мире все устроит. В каком бы ты статусе ни находился, многодетный отец или новоначальная там какая-то послушница, или директор ледового дворца, или кухарка на приходской кухне, Бог все тебе поможет. Вот, ну я заговорился немножко. Многие праздники приурочены к датам языческих празднований. Может быть, нам сейчас не надо заниматься обличительством, а 8 марта, 8-го, с любовью поздравлять женщин. Но вспоминать не Клару Цеткин, которую уже давно никто не помнит. Хотелось бы не помнить, но в каждом городе Клара Цеткин и Карл Либкнехт находятся в незаконной связи, как улица с переулком. Ну, просто уже некуда деваться. Карл Маркс, Энгельс, Клара Цеткин, кто там еще, подружка-то у нее? Роза Люксембург и этот Карл Либкнехт. Вот. Я бы рад не вспоминать, но еще по телевизору говорят с умным видом. Это наша история. Слово из песни не выкинешь. Это наша история. Вот. Да. Так что же, может быть, не будем вспоминать Клару Цеткин? Ну, не будем. Которую давно никто не помнит. А Матронушку, днем Святой Матронушки будем поздравлять завтра женщин. А почему только женщин поздравлять? А почему мужчин не поздравлять 8 марта, днем Матронушки? Я тоже хочу цветов. Ну, слава тебе, Господи, у батюшки хватает цветов. А вот это вы видели? Мама дорогая, ну, конечно, не все так счастливы, как я. Соответственно, говорить о любви, вере, мягкости, любви и доброты стало бы больше. А почему 8 марта, а 7 нельзя вас поздравить, милые женщины? Поздравляю вас с 7 марта. Будьте румяные, светлые, веселые, нежные. Готовьте хорошо. Мойте, жарьте, парьте, мы нуждаемся в ваших хозяйственных талантах. Чаще приходите в храм с блинами, ватрушками. И не будьте кукушками, дурнушками, болтушками. Так что, знаете, я хочу поздравить женщин 7 и 9, а 8 буду мрачен, как восточный князь. Потому что у меня было такое неприятное на эти происшествия лет 5 тому назад. Один приехал батюшка, блогер, откуда-то из Краснодара, молодой такой, говорит: «Отец Артемий, ну вот завтра 8 марта, мы приехали к вам, вы такой у нас, батюшка, необычный, скажите пару слов». Я говорю: «Скажу вам, у меня есть опыт общения с Дарвином, и сдается мне, что Клара Цеткин где-то там рядом с Дарвином находится, и я сейчас с ней поговорю». И он меня снимает по телефону, и я обращаюсь туда вниз, говорю: «Клара, Клара, кто у кого украл кораллы? Как тебе сейчас, Кларочка?» И дальше немножко развил эту тему, что: «Клара, если можешь, отдыхай там, а мы здесь все-таки поздравим женщин с днем весны, с прибавлением солнечного дня, пожелаем им улыбок, вежливых мужей, почтительных сыновей». В общем, все сказал, не придерешься с точки зрения благочестия. И в воскресенье в храм вошел один ревнитель благочестия, говорит: «Отец Артемий, руки тебе больше не подам, и когда ты идешь по улице, я буду переходить принципиально на другую сторону тротуара». Я говорю: «Что случилось? Почему так? А ты что, женщину поздравлял 8 марта?» Мама такая: «Я даже боюсь теперь сказать ласковое слово на исповеди лицу прекрасного пола, а вот с 7 и 9 ждите комплиментов». Что еще у нас осталось? Благодать сверхчувственна, но, как мы с вами часто говорим, есть ясные признаки и качества, дающие нам разумение, что она недалека от нас. Это сердечный мир, это упразднение помыслов, это сострадание и жаление всех и вся, это стремление бескорыстно служить. А я бы еще прибавил какое-то Богом дарованное смирение, когда вам не хочется ни гордиться, ни тщеславиться, но хочется быть скромным и незаметным в силу того, что велик Господь в своей славе пребывающий, а вы его скромное создание, вам просто хорошо быть с Господом, но никак не хочется светиться и о себе заявлять. «С Великим постом, день обретения мощей блаженной Матронушки. Когда-то я почувствовал, как в голове моей разлился золотой свет, он разгорался. Когда пришла в наш монастырь, все было залито золотым светом, в золотом сиянии. Это было прекрасно, достойно внимания. Что это? Забыть? Хочется понять. А был человек на пределе физических сил. К чему стремиться?» Дорогие друзья, ну, со слов трудно этот опыт определить. Вот, конечно, мы знаем, что не голова является средоточием духовных сил человека. Хотя, что только не бывает в жизни новоначального. И это уже второе описание какого-то светоносного пространства, которое люди неожиданно для себя вдруг, в котором они оказывались. Ясно одно: если было и ушло, то вспоминать и визуализировать этого не нужно. Но самое главное нам стремиться не к золотому пространству, а к живому Господу, который нас видит, слышит и любит. И нужно понимать, что подлинное пребывание в Божьей благодати – это устойчивое состояние. Нет таких переливов, было и прошло. Поэтому христианину не должно объяснять, акцентировать свое внимание на каких-то утешениях, на каких-то удивительных переживаниях прошлого. За все мы благодарим Бога, воспринимаем как знак его милости, но ни на чем не зацикливаемся, потому что аще со Христом, где я, там и слуга мой будет. Если с ним страждем, то с ним и воцаримся. Если принимаем от Господа благое, не примем ли и тяжелое, и скорбное. Поэтому для нас главное не субъективно переживаемое ощущение, состояние. Тут лукавый обязательно подловит и все испоганит, если человек все-таки отдает дань своему эгоизму. Мне приятно, мне замечательно, мне было так восхитительно. Но когда мы отказываемся от эгоистического «я» в пользу Христа таинственно, сопребывающего с нами, тогда все само выровняется и будет плодоносным. А вот и наша любимая баба Люда. Любимая, потому что мы очень уважаем ее, и у нас и алтарника ее помнят, и прихожане. И я, баба Люда, увидел вчера фотографию вашу, и прямо так порадовался за вас. Вы держите на руках вашего внучка Гавриила, у вас такое светлое выражение лица, разошлись какие-то вот эти межбровки такие, вот этот признак тревожности. Знаю, что вы работаете сейчас и онлайн, и где-то там помогаете, и стали следить за собой, и шампунь там у вас в доме хороший появился. Ну, это я так шучу. Вот, словом, радуемся, баба Люда, что вы сейчас в хорошем, добром настроении. Только вопрос ваш куда-то убежал у нас. Вопрос убежал. Ага. Веровать в свет, это значит веровать в вечную жизнь, Царство Небесное, это значит веровать во Христа, Сына Бога Живаго. И ты незаметно, незримо соединяешься со Христом правильно, и станешь Его чадом правильно. Дай вам Бог здоровья, дорогая баба Люда, и просим ваших молитв. Вот там еще был один мелким почерком вопросик, можно его... Был один вопросик странный такой, да-да-да-да-да-да-да. Да, вот здесь, да-да-да. Вопросик, вот он. Да, вот я вас не понимаю. Отец Артемий, хоть вы женщин, не называйте женщинами. Вы раньше даже на этом акцент делали, что не женщины, а дамы. Не понял. А как я должен называть женщину? Женщина, это, знаете, мне как филологу видно, что женьшень. Жень, а жень? Пей женьшень. Женщина, женьшень. То есть какой-то, знаете, идеи силы. Вообще-то женщина, если хотите, дорогой мой критик, румяный критик, мой насмешник Полтопузый, это... Корень «яти» – взятая жена, это значит взятая из ребра Адама. Женщина – это существо, взятое от естества Адама. Вот. Что такое вы нашли обидное в слове «женщина»? Что-то я не могу разобраться. Конечно, мне не очень приятно и понятно, как учитель русского языка, когда в очередь говорит «женщина, вы тут не стояли». «Мужчина! Вы уронили ваш кошелек!» Конечно, по правилу светского общения можно было бы сказать «мадемуазель», «мадам», «пермете», «экскюзе-муа», «простите, пожалуйста». Но я сейчас сказал в духе советского поздравительной открытки. «Товарищи женщины, ваши милые улыбки!» Ваши нежные руки. Вы что, не допетрили, что это особый стиль прожитой эпохи? С кем я сегодня общаюсь, даже не знаю. Давайте будемте прощаться, дорогие друзья. Что тут вот у нас? 8 марта, день обретения мощей блаженной Матроны. Матронушка в советские праздники просила закрывать все окна и двери, ну, чтобы, наверное, не слышать всяких пьяных песней. 8 марта раз в 4 года совпадает с обретением главы Иоанна Предтечи. Хороший повод вспомнить Иродиаду, все-таки какие слова нам нужно говорить женщинам в этот день? Чур меня, товарищи женщины, ничего не буду вам по Иродиаду сегодня говорить, а то вообще меня заклюете. Давайте закончим, и что там у нас последнее? Веруйте в свет. Много лет ходишь в храм и страдаешь неверием. Особенно, когда в молитве просишь Бога о чем-то. Как преодолеть собственную упертость? Это не ваша упертость, это ум такой у вас, как осленок упрямый. Но нужно не отождествлять себя с деятельностью рассудка, вот. А лучше сказать внимание рассудка возвращать ко Христу. Поменьше витать в империях, поменьше собеседовать с помыслами, напечатлеть в уме имя Христова и потихонечку возвратиться в лоно отчие, в пространство своего духа. Товарищи, будем заканчивать хорошенького понемножку. Благодарю вас за внимание. Надеюсь, что я не ввел прекрасную часть нашей зум-конференции в неистовство, объяснив их, что женщина – это существо, взятое от ребра. Вот. Но поздравляю вас с днем святителя Григория Паламы, да снизойдет на нас свет смирения, милости, радости, любви. Пусть Божья благодать осеняет наши кельи, и пусть с нами будет, как у преподобного Афанасия Киево-Печерского. Был один Афанасий Киево-Печерский, который плакал непрестанно, а другой был преподобный Афанасий. У него в келье всегда сияла нерукотворная лампада Божья, то есть свет Божий, конечно, источником была его душа, осевал его келью днем и ночью, и зимой, и летом. Пусть вот этот свет немерцающий, о котором мы читаем в вечерних молитвах, осеняет нас, и ангел-хранитель хранит нас от всякого зла. До скорых встреч, будьте Богом хранимы и любимы. Ну, а если что не так, я хочу вспомнить последний кадр с фильма экранизация рассказа советского графа Алексея Толстого «Гадюка». Это про какую-то женщину, которая там что-то натворила с точки зрения советской законности. Последний кадр этого фильма, так крупным планом, камера наезжает, и она так руки разводит, говорит: «Я виновата, судите меня».